Любовь Баринова. Кто ты будешь такой? 1992-1994. Мать Али, Дарья Алексеевна Соловьева, была страстной натурой. Так она о себе говорила. Главной ее страстью был муж Сергей, отец Али. За ним-то, точнее, по его следу, маленькая Аля и мать несколько лет ездили из города в город. Дарья Алексеевна считала, что ее с Сережей связывает та самая великая любовь, о которой снимают фильмы и пишут книги. «Такая любовь мало кому выпадает», — с гордостью заявляла мать. Правда, между Дарьей Алексеевной и Алиным отцом произошло недоразумение. «Нужно найти Сережу», — говорила мать, — «и все ему объяснить». «Он поймет», — уверяла она, — «они втроем снова будут вместе, и правильный порядок вещей будет восстановлен». А правильный порядок вещей, считала Дарья Алексеевна, рано или поздно всегда восстанавливается. Какими источниками информации мать пользовалась в конце 1980-х, начале 1990-х? Возможно, писала запросы в адресно-справочные службы, давала объявления в газетах, а может, прислушивалась к голосам в голове? Теперь не узнаешь. Нет, мать живая, относительно здорова, но после давнего происшествия ее память спотыкается как раз о те несколько лет, когда она с маленькой дочерью переезжала с места на место. Что Аля помнит из того времени? Пыль на обочине, свои сандалии, кожаные, цветом почти неотличимые от пыли, с дырочками и крепкой прошивкой у подошвы. Растянутый ремешок на левой ноге все время расстегивался. Подол маминого платья. Веселые полоски чередуются с разливом насыщенной сини. Полоски шли от самого низа платья и пропадали под вспотевшими мышками мамы, а потом появлялись на коротком рукаве. Каблуки маминых туфель громко и гулко отстукивали по асфальту незнакомого города. Если замешкавшись, заглядевшись на собаку, поднявшую заднюю лапу, или на красный трамвай, или на солнце в зеленых густых сетях лип, маленькая Аля теряла мать из виду, то догоняла, ориентируясь по этому стуку, ритму, который было ни с чем не спутать. Прибыв на место, заселялись в очередной дом. Аля сразу принималась его обследовать, ощупывала, обнюхивала стены, дверные проемы, подоконники, старую мебель, продавленный диван и полированный с царапинами стол, стул. Прислонив ухо к стене или полу, слушала гул, запоминала. На улице вдыхала, перебирала внутри себя запахи нового двора. Горечь обрезанных веток, дворник орудовал секатором. Терпкий рассол, разлившийся по весеннему снегу воды, или, если была осень, тревожный дух перебродивших листьев, вонь тлеющего мусора и одуряющий резкий запах резиновых сапожек, которым были нипочем ни снег, ни кофейные лужи, ни чавкающая угрюмая грязь. Резиновые сапожки стоили дешево, и мать на них не скупилась. Дарья Алексеевна находила работу. С работой было сложно, но все же она что-то подыскивала. На рынке, в ларьке, устраивалась ходячим продавцом духов, алкоголя или детских книг. А что же отец? Спустя неделю-другую мать выясняла, что воспользовалась ошибочными сведениями. Или узнавала, что отец и в самом деле был тут, но успел съехать до того, как получил ее письмо. Да, каждый раз, когда матери удавалось узнать адрес, а не только информацию, что Сережу видели в этом городе, она первым делом писала ему письмо, сообщала, что едет. После длинного текста, выведенного четким почерком с сильным наклоном влево, маленькая Аля рисовала солнышко, человечка или собачку. Если город был большим, на подтверждение того, что отца тут нет, уходили месяцы. Каждое утро Дарья Алексеевна кормила дочь завтраком, закачивала себе чай в термос и уходила до вечера. Ну, то есть так было, конечно, не всегда. Но после того, как Али исполнилось 5, она в понимании матери стала достаточно взрослой, чтобы оставлять ее одну на целый день, закрыв на ключ. Прежде чем уйти, мать долго одевалась в зеркало. Никогда не носила брюк, джинсов, ни тем более спортивных костюмов, так модных тогда. Нет, только платья или юбки с блузками. Возможно, дело было в широких бедрах. Избегая быть смешной, она выбирала то, что выгодно подавало фигуру. Подведенные глаза матери напоминали черные и некрупные фасолины, а нос был ровен и прям. Возможно, среди их предков затесался турок или араб. Только зубы все портили. были слишком крупные. Когда Дарья Алексеевна улыбалась, то собеседнику начинало казаться, что с красотой тут что-то не так. Але от внешности матери достались разве что волосы, такие же густые, вьющиеся. Но у матери они были черные и послушные, а у Али цвета сосновых шишек. Уже тогда, в детстве, волосы было трудно расчесать и почти невозможно уложить. Побрызгавшись духами, Дарья Алексеевна надевала начищенные туфли, постукивала каблуками несколько раз о пол, прислушиваясь, нащупывая мелодию, точно музыкант перед игрой. Вместо поцелуя брала дочь за подбородок и говорила, что уходит, но будет наблюдать за Алевтиной. Она всегда называла ее полным именем Алевтина. Никогда Аля, Алечка, Алюшка, только Алевтина. «Если я увижу, что Алевтина делает что-то неправильное, то она будет наказана». Алевтина поняла. Спустя несколько минут после ухода матери, маленькая Аля и в самом деле начинала ощущать ее незримое присутствие. Заглядывала в углы, забиралась на шкаф, исследовала полки, заползала под кровать, щурилась в темноту подсобок. Долго задумчиво глядела на календарь на стене. Она хотела узнать, откуда мать за ней наблюдает и как это делает. Во время поисков попутно исследовала материны пузырьки духов, тюбики с кремом, помады, румяна. Дарья Алексеевна расставляла косметику на комоде, если такой имелся, или на полке в шкафу. Чувствуя взгляд матери на затылке, Аля брала каждую вещь осторожно, запоминая, где и как она стояла. На столе, тумбочке или полу у кровати громко тикал будильник, красный, с крупными черными цифрами. Без этого будильника мать не могла встать утром. Он неизменно путешествовал с ними из города в город. Когда мать была на работе, будильник тосковал по ней, увеличивая с каждым часом громкость. Аля иногда даже прикрывала уши, чтобы не слышать его. У матери были две шелковые сорочки, завернутые в газету. «Они, эти сорочки, понадобятся», — говорила Дарья Алексеевна, «когда она снова будет с Сережей». Впрочем, иногда по вечерам надевала одну из них, смотрелась в зеркало, садилась к дочери на кровать и рассказывала длинную сказку. Мать не помнила сказки наизусть и рассказывала, как вздумается. Все они были про любовь. Дарья Алексеевна считала, что кроме любви ничего стоящего в мире нет. «Можешь даже не искать», — говорила она. Мать вырезала из газет стихи и вклеивала их в толстую тетрадь. От обложки из темного дермантина пахло лекарством от кашля. Иногда мать зачитывала стихи вслух. Смысла их Аля не понимала, но ритмы маминой интонации завораживали и странно щекотали в середине груди, где прощупывалась крепкая косточка. День длился долго. Возвратившись, Дарья Алексеевна кормила дочь, а потом отправляла на прогулку под окна. «Алевтина должна быть все время на виду, это ясно». Наказание за ослушание было жестоким. Однажды, рассердившись, что дочь убежала и пришлось больше часа ее искать, мать сломала куклу с веселыми васильковыми глазами, единственную, пережившую несколько переездов. Аля, закрывшись подушкой, долго плакала, шепча, обзывала мать ужасными словами, но тут же одергивала себя, объясняла себе маминым голосом, что Алевтина сама нарушила правила. В выходные праздники шли гулять. Мать заметно веселела, становилась щедрой, покупала мороженое, катала Алю на каруселях, водила в кино. Время от времени, спохватившись, оглядывалась, напряженно всматривалась в лица прохожих, надеясь, не мелькнет ли лицо отца. Рано или поздно наступал день, когда Дарья Алексеевна, напевая, подходила к Але, поднимала ее на руки, целовала в щеки и заявляла, что нашла отца, и они немедленно поедут к нему. Аля старалась не заплакать. Она еще не успела нажиться в деревянном доме со скрипящими ступеньками и большими окнами, меж стекол которых застряли и засушились шершни и стрекозы, или в квартире с затейливыми золотисто-травянистыми обоями, с бормочащим днем и ночью точно старик-унитазом, старой чугунной ванной в ржавых розах и подтеках. Не накачалась на дворовых качелях со стершейся краской, не дождалась, когда нальется медом или кровью смородина, когда подрастет дворовый щенок. Но обиднее всего не надружилась. Только-только Игорек разрешил забраться на его дерево, растущее в углу двора, и посидеть в уютной выемке между ветвей. Показал ворованных солдатиков, которых прятал под пластом мха у ствола этого дерева между корнями, выступающими серыми змеями над осенними листьями. В тайнике были не только солдатики, но и пачка с двумя сигаретами, а еще сложенный в четверо листок из журнала. На нем голая женщина на капоте машины. Аля позавидовала ее спадающим на плечи белым волосам. Аля и Игорек даже поцеловались. Между ними, несомненно, начиналась любовь, та самая, о которой перед сном завороженно рассказывала ей мать. Но тут нужно было прощаться навсегда. Навсегда! Аля оказалась привязчива. Ночь перед отъездом плакала и грызла подушку от отчаяния. Вещей у Соловьевых было мало. При переездах они умещались в два чемодана и рюкзак. Все это мать таскала на себе. У Али был ранец. В него она могла положить свои пожитки. Сколько возьмет дело Алевтина, нести ей. Зимой, когда теплая одежда и обувь были на теле, в чемоданы умещалось больше. Но если уезжали летом, то многие наново нажитые вещи приходилось оставлять, в основном принадлежавшие Але. Иерархия в их небольшой семье была строгая. Иногда мать спрашивала, помнит ли Алевтина отца. Аля помнила брюки, темные в крапинку, как асфальт после дождя, хорошо отглаженные, и пятно мороженого на них, и привкус слез. Отец отругал ее. Помнила запахи терпкого одеколона и сигарет. От них ее подташнивало. И еще как забилось от страха сердце, когда две крепкие руки с закатанными рукавами рубашки подняли ее слишком высоко, и она, увидев далеко внизу землю, закричала так, что в ушах зазвенели и больно взорвались колокольчики. А еще были новые санки с разноцветными перекладинами, и отец, темное пальто, меховая шапка, сел на них, покатился с горки и сломал разом две палочки. Санки стали некрасивые, щербатые, и Аля заплакала. Она каждый раз рассказывала об этом матери, и та каждый раз расстраивалась. Неужели, говорила мать, Алевтина не помнит, как отец качал ее на качели? И Алевтина смеялась от восторга. Как купил самую дорогую куклу, на которую она указала в магазине. Он потратил на куклу почти все их сбережения на месяц. Мать тогда возмутилась, а он только рассмеялся. Как катал на спине по песку на пляже, и как Алевтина сидела у него на плечах на демонстрации и счастливо глядела по сторонам. Ночью, когда Алевтина плакала, проснувшись от кошмаров, только он мог ее успокоить. Але нравились эти мамины рассказы. Нравилось, что ее кто-то так любил, но сама она этого ничего не помнила. В один из августовских дней 1992 года Аля и мать заблудились в лесу. Судя по одежде, платье и туфли, они отправились не за грибами и не за ягодами. Впрочем, мать в них ничего и не понимала. Несколько часов шли и шли по лесу, не останавливаясь. Мать впереди, Аля за ней. Если попадались препятствия, высокая трава, густые сплетенные ветками кусты, мать заводила за спину руку, и Аля хваталась за ее сильную крепкую ладонь. Девочке хотелось похныкать, пожаловаться на усталость, но, во-первых, мать не любила, когда она жаловалась, а, во-вторых, Аля боялась разжать губы, чтобы не проглотить сухую паутину вместе с дохлой мухой. Мать предупредила, что лес волшебный, и если муха попадет Алевтине в рот, то и сама Алевтина превратится в муху. А если Алевтина проглотит лист, то обратится деревом, которое будет глодать лось. А если, упаси бог, съест какую ягоду, то станет ягодой, и ее склюет ворон. Але было 7 в то лето, и она понимала, что мать так шутит, и лес обыкновенный. Но все-таки на всякий случай крепко сжимала губы, хотя очень хотелось сорвать и пожевать плотный резной лист, а ягоды так и тянулись с кустов. Але зажмуривалась, чтобы их не видеть, и спотыкалась о коряги. Так она потеряла одну за другой туфли. Каждый раз пыталась остановиться, чтобы подобрать туфлю, но мать рывком тянула дальше. Сползшие гольфы вскоре обзавелись подошвой из грязи и сосновых иголок, но все же шишки, усыпавшие землю, больно впивались в ступни. Язык сделался сухой, увеличился и с трудом помещался в плотно закрытом рту. Оглядываясь по сторонам, Аля как-то раз заметила свернувшуюся клубком на пне змею. Та ловила солнце, спускавшееся столпом в проем между деревьями, точно в колодец. В другой раз увидела за листвой рога и блестящие глаза. Они тут же исчезли, раздался шум и треск, побежавший по веткам и кустам вглубь леса. Мать повернула голову, прислушалась, прибавила шагу. Вечерело. Когда проходили мимо особенно раскидистого дерева, Аля выдернула руку, уселась под него и заплакала. Мать опустилась рядом. «А где туфли, Алевтина?» Девочка сглотнула слезы. «Хорошо, пусть Алевтина отдохнет немного». Дарья Алексеевна сорвала листок, послюнявила и прислонила к запекшемуся порезу на щеке. Порез у нее был страшный, глубокий, кровоточил. Следы засохшей крови были и на шее матери, несколько пятен виднелись на платье. Аля не могла вспомнить, когда мать так сильно порезалась. У нее самой тоже были царапины от веток на ногах и на руках, но совсем крохотные. Дерево, обрадовавшись компании, можно ведь и 100 лет простоять, и никто так и не сядет под твоей кроной, принялось весело скидывать сухие листики на подол Алиного платья, ситцевого, с рисунком из бесчисленных сдвоенных вишен. У матери платье было в сине-белую полоску. По колену матери пополз муравей. Она смахнула его и сказала, чтобы Алевтина не боялась. «Мы немного заблудились», — пояснила она. «Но скоро выйдем». Дарья Алексеевна встала и, потянув Алю за руку, заставила подняться. Однако едва девочка сделала несколько шагов, как, заплакав, снова села. Мать понесла ее на руках. В лесу сделалось прохладно и сумрачно, хотя небо оставалось светлым. Аля обняла мать за шею и, прислушиваясь к ее дыханию, не спуская глаз жилки, которая билась у шеи, задремала. Проснулась от сильного запаха хвои. Было темно. Она была укрыта сосновыми лапами. Мать сидела рядом, бормотала, то и дело шлепала себя по плечам, а потом прикасалась к этому месту губами. Аля догадалась, что она убивала комаров и слизывала их. Мать внезапно замолчала, и тут же стала слышна страшная ночная тишина леса. Алевтина должна закрыть глаза и спать. На рассвете кто-то натягивал туманные нити меж деревьев. Солнце глядело сквозь мутное увеличительное стекло. От холода сводило ноги. Переговаривались птицы. Дарья Алексеевна бродила в одном белье и водила снятым платьем по траве, намокшей от росы. Потом велела Алевтине открыть рот, выжила ей собранную воду. Попоила сначала дочь, затем себя, пообещала. «К обеду выйдем из леса». Снова надела мокрое платье, потемневшая ткань облепила ей колени и живот, как у каменной женщины в фонтане недалеко от их последнего дома. Ступать стало не так больно, как накануне. Хотелось есть, но мать не разбиралась в грибах и ягодах, не умела добывать огонь без спичек и делать множество вещей, благодаря которым люди выживают в лесу. Если бы попалась разве что малина, но ее они бы обе узнали. Но малина не попалась. Правда, через несколько часов набрели на дикую яблоню. Яблоки были кислые, от них крутило живот, и все же мать, снова сняв платье, набрала яблок в него и завязала узлом. К полудню все еще шли по лесу. Солнце светило ярко, цветы раскрылись, но почему-то совсем не теплело. Листья на деревьях заледенели и постукивали друг о друга, от них веяло холодом. Траву же сковал мороз и покрыл невидимый снег. Воздух и солнце дрожали. Тянуло в сон, а есть уже не хотелось. Зубы изредка постукивали друг от друга. «Посмотри», — сказала мать, указывая на огромные вмятины в траве. Голос ее раздавался будто издалека. «Похоже, Лёшка кабанов. Лучше бы нам не попадаться им». Было то светло, то темно, но всегда холодно. Невозможно, страшно холодно. Воздух время от времени складывался, точно хрустящий бумажный лист, и дышать становилось нечем. Мать превращалась в птицу и хлопала крыльями у Али перед глазами, оборачивалась волчонком, и тот все бегал, кружил вокруг. Потом мать зачем-то танцевала далеко за деревьями и одновременно сидела рядом, положив голову дочери себе на колени. На губах Аля изредка чувствовала отдающую тиной воду и как-то распознала соленую кровь. Сколько они бродили по лесу? 2, 3, 4 дня? Детская память ненадежна, а память температурящего ребенка вдвойне. Многое из того, что Аля запомнила из тех дней в лесу, происходить не могло. Кое-что она была не в состоянии даже описать, потому что не знала, да и теперь не знает слов, которыми можно было бы это обозначить и тем более объяснить.